В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Элина Погузбекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба. Из Тбилиси – журналист, блогер Ираклий Берулава, сотрудник «Репортеров без границ». И из Баку – журналист Шаин Гаджи, редактор агентства «Туран». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить на весьма актуальную, сразу скажу, что, к сожалению, актуальную тему для стран Южного Кавказа – язык вражды и ненависти в СМИ и политике. Грузия, Армения, Азербайджан вышли из советского прошлого отнюдь не мирно. Все три страны прошли через военную фазу межэтнических конфликтов, и до сих пор эти конфликты не разрешены. Все это, конечно, накладывает свой отпечаток и на риторику властей, и на риторику СМИ, соответственно. Разумеется, есть еще другие сферы использования языка вражды и ненависти в отношении разного рода меньшинств, не только национальных, но и религиозных, например. Вот, собственно, об этом мы сегодня и хотим с вами поговорить. Я, по нашей уже сложившейся традиции, свой первый вопрос хотел бы адресовать даме Элина Погузбекян. Понятно, что продолжающийся конфликт с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха не может не влиять на проявление языка ненависти. Мой вопрос такой: насколько явной форме это делается? Можно ли сказать, что в отношении азербайджанцев сегодня в Армении использование языка вражды фактически легитимно?
Денис, могу я два слова сказать, прежде чем наши гости начнут отвечать на вопрос? Мне кажется, что мы не можем говорить о этом языке как об отдельном явлении или как о новом явлении. Все-таки это колоссальная традиция, которая пришла из советского прошлого, где язык ненависти и вражды был инструментом официальной пропаганды, это культивировалось в течение многих десятилетий. Поэтому я думаю, что надо рассматривать его и как часть прошлого.
Вы знаете, это абсолютно точечный вопрос, который непосредственно адресован к тому, чем мы занимаемся сейчас. И в настоящее время мы подготавливаем глоссарий армяно-азербайджанский, где собраны результаты всех наших исследований, начиная с 2001 года, именно по выявлениям элемента языка вражды. На самом деле, естественно, в условиях продолжающегося перманентного конфликта, конечно же, в средствах массовой информации и Армении, и Азербайджана, особенно когда речь идет о конфликте, естественно, очень много элементов языка вражды, очень много стереотипов, очень много клише. И, наверное, самая основная тенденция заключается в том, что они, многие из них, большинство из них, абсолютно зеркальные. Чтобы не быть голословной, просто буквально два примера. Скажем, если в СМИ Азербайджана идут как клише, да, какое-то там армянская ложь, армянская провокация, то зеркальность в СМИ Армении, пропагандистская ложь и фальсификации Азербайджана. Если в СМИ Азербайджана идет армянские карабахские сепаратисты, и в связи с этим один смешной достаточно пример, когда выпал большой снегопад, прошел в Степанакерте, а в одной из азербайджанских газет прошла информация, что вот выпал снег в Степанакерте, и карабахские сепаратисты вышли на улицы убирать снег. Аналогом этому, скажем, в армянских СМИ может быть употребление слова «азеры», который, с одной стороны, в английском языке не имеет такого уничижительного оттенка, а когда это проходит на русском языке и в армянских СМИ, понимается, что уже отношения достаточно уничижительные. То же самое можно сказать про стереотипы, которые абсолютно зеркальны. Скажем, Азербайджан не должен идти на компромиссы в СМИ Азербайджана, в армянских СМИ армянская сторона не должна делать Азербайджану никаких уступок, когда речь идет об урегулировании. И мне кажется, что самое главное здесь, что большинство этих стереотипов и клише преодолеть сейчас в средствах массовой информации представляется нереальным, потому что в условиях информационной войны, когда идет обоюдная вот такая перестрелка с той и с другой стороны, призывать, скажем, журналистов преодолевать это на самом деле нереально. Но, с другой стороны, говорить об этом нужно обязательно и выявлять эти элементы тоже.
Элина, но есть какой-то слой общества, да, может быть, очень небольшой, который этот язык не использует и понимает, что это пагубная практика. Как много таких людей?
Безусловно, конечно, есть. Я, например, сама принадлежу к такому классу. И, скажем, эта работа дается мне очень трудно, потому что я начинаю всегда дергаться, когда я слышу или вижу, или читаю это как в СМИ Азербайджана, так и в СМИ Армении.
Лена, ну такие, как вы, имеют власть над умами?
Мне трудно об этом судить, но я все-таки думаю, что всегда здоровое начало, оно должно побеждать, как красота спасет мир. В любых случаях, единственное, что я еще, может быть, добавлю, я всегда это говорю и всегда это повторяю и журналистам, и другим людям, что ненависть – это чувство, которое, как наркотик, убивает, прежде всего, разрушает тебя. Если ты приучаешь общество ненавидеть, то оно уже больше не может без этого. И когда рано или поздно внешние объекты ненависти исчезают, а общество приучено ненавидеть, оно начинает ненавидеть подобных себе.
Давайте теперь послушаем нашего бакинского эксперта Шаин Гаджиев. Шаин, скажите, вы наверняка следите не только за ситуацией в Азербайджане, но и в Армении, как и ваша коллега. Вот вы видите в этом государственную политику в использовании языка вражды и ненависти в обоих случаях, и в Армении, и в Азербайджане?
Я дополню вопрос, поскольку, ну, наверное, будет речь идти об этом главном конфликте, определяющем использование такого языка. Все-таки есть и другие предметы вражды и ненависти, явления, как сексуальные, религиозные меньшинства, может быть, социальные какие-то группы. Вот в этом отношении как работает язык вражды и ненависти?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вы поставили вопрос о роли СМИ. Дело в том, что сегодня роль и влияние СМИ существенно отличны от того влияния, которое СМИ имели, скажем, в самом начале конфликта. Сегодня СМИ в Азербайджане и в значительной степени, думаю, в Армении, они находятся под контролем, неважно чьим. Но это контроль, который диктует правила игры. То есть, когда мы говорим, что может ли журналист, есть ли возможность высказаться. Это сегодня стало роскошью. То есть сегодня, учитывая, что СМИ выполняют политическую роль, роль пропагандистов, они копируют, ксерокопируют клише, которые им спускаются сверху. То есть в этой ситуации мнение, отличное от мнения, полученного сверху, может высказать только независимые СМИ, которых сегодня мизер. Поэтому я считаю, что переоценивать роль журналиста сегодня просто не стоит.
Вы хотите сказать, что источником языка вражды и ненависти является власть, а общество, оно само не вырабатывает каких-то лексем, которые, ну, в общем, действуют как оружие?
Безусловно, вырабатывает. Дело в том, что вообще вся эта ситуация, она немножко парадоксальна и смехотворна. Вот, например, если следить за официальной прессой Азербайджана, то практически ежедневно можно слышать фразы оценки, крайне негативные об армянах. И вдруг среди этих фраз мы читаем сообщение о том, что делегация интеллигентов Азербайджана посетила Нагорный Карабах. Делегация армян Карабаха приехала в Баку. Через день такая же пропаганда, но не через день, может быть, через неделю, такие же негативные оценки. И вдруг опять в Москве прошла встреча интеллигенции Азербайджана и Армении. Обсуждали, естественно, мирное урегулирование. Общество может, ну, скажем, старшее поколение, оно реагирует на все это, ну, в лучшем случае, с улыбкой. Скажем, молодые люди, они чаще всего не понимают. А регулярное, ежедневное их зомбирование приводит к тому, что они теряют способность самостоятельно что-то мыслить. И это, наверное, самое плохое и самое негативное, потому что молодые люди, которым сегодня по 20, даже 25 лет, они практически независимое мнение не слышали. И вот пример, который имел место с нашим известным писателем Акрамом Эйлисли, яркое свидетельство, как общество реагирует на попытки отдельных лиц, отдельных интеллигентов высказать свое мнение. Они превращаются в изгоев. Говорить о роли, о влиянии, о каком-то значении общественного мнения можно там, где свобода выражения, свобода мнения обеспечена. Есть возможность это донести до общественности. И есть возможность защититься от каких-то негативных последствий.
Что ж, спасибо, Шаин. Я предлагаю все-таки оставить вопрос о языке вражды в отношении других групп для второго. второго круга, а сейчас наш тбилисский гость Ираклий Берулава. Ираклий, вы могли бы выделить какую-то основную группу, которая становится объектом наиболее выраженной в грузинских СМИ вражды, ненависти? Кто вот является основным таким объектом?
Ну, в общем-то, это легкий вопрос, потому что из средств массовой информации, разумеется, наиболее доминантную влияющую роль на общество играют теле-СМИ, которые, как правило, во всех наших странах, но я сейчас говорю о Грузии, в руках государства, власти. Практически то же самое было в Грузии. В общем-то, в развивающихся странах манера общения лидера, отца, определяет до сих пор очень многое в плане вкусов и ориентации большинства. И после прихода к власти, допустим, Михаила Саакашвили, он, в общем-то, представляет собой, является собой такой формат одиозного лидера, его манера общения фактически стала копироваться его сторонниками и значительной частью общества, потому что в регионах Грузии реально люди были прикованы к центральным телеканалам, все центральные телеканалы, общественное телевидение, Рустави-2 и после погромов на телекомпании «Меди» и «Меди» принадлежали друзьям Михаила Саакашвили и были его пресс-службами. И образ врага, в отличие от Армении и Азербайджана, где был прямой враг, например, для Армении Азербайджан, для Азербайджана Армении, у нас был не столько в лице Сухуми и Цхинвали, он показывался, сколько в лице России. То есть вот русофобия, допустим, так, в центральных телевизионных СМИ Грузии, это, мне кажется, самая явная такая вот деталь. То есть Михаил Саакашвили с самого начала задал такой вот быстрый темп, он человек очень разговорчивый, в принципе, не брезгует и такими вот базарными оборотами, и такие слова, как варвары, проститутки, монголоиды, там гном, карлик, они отёсаны и так далее, были слышны как со стороны президента, так и тут же со стороны его приближенных и, в общем-то, повторялось журналистами, потому что я очень часто писал в своих отчетах в Грузии и не только в Грузии. Самый главный бич – это не столько цензура, сколько самоцензура. То есть человек, который приходит в СМИ, он реально уже готов к той форме общения, которая предлагается этим СМИ. То есть реально он, закончив школу и вуз, например, так, он уже знает, что такое черное, что такое белое, и, в общем-то, проявляет себя на конкретном телевидении, да.
А я хотел бы адресовать вопрос в Армению, вот, задать снова свой вопрос о том, какие группы не национальные, а группы социальные, религиозные, сексуальные меньшинства, кто становится также объектом вражды и ненависти?
Очень много идет от незнания. У меня был точно такой случай, когда на тренинге я говорила, что о людях с ограниченными возможностями, журналистам, как бы вы не хотели ему помочь, если вы будете писать, что это человек-калека, весь ваш заряд добрости, да, и потенциал, он будет сводиться к нулю. На самом деле, очень многие вещи идут просто от плохого знания журналистской этики, языка и так далее. А теперь, что касается, и еще буквально, может быть, одно замечание, я хочу согласиться с Шаэном, который сказал, что выросло поколение, которое не видели живых армян, выросло поколение, которое не знает, что такое живые азербайджанцы. И на этом фоне я хочу перейти к другой группе, например, армяно-турецкие отношения. Их освещение, язык коренным радикальным образом изменился по сравнению с тем, что было 10 и 15 лет тому назад. Потому что сначала футбольной дипломатии и какого-то более-не-менее, да, старта процесса нормализации армяно-турецких отношений, мифы стали отступать. И язык, он начал меняться. А что касается других групп,
ну,
то да,
надо сказать,
есть,
что и из Турции не идет постоянно поток, нет этой войны, как с Азербайджаном.
Безусловно. И 10-15 лет тому назад из Турции практически вообще ничего не шло. Почему этот язык начал меняться? Потому что в Турции появился интерес к Армении, появились какие-то публикации, усилились какие-то взаимные, скажем, проекты, интересы, обмен опытом и так далее, журналисты. И язык начал меняться, потому что появились реальные люди, которые за этим стояли. Что касается других групп, то я бы выделила две группы. Это религиозные и сексуальные меньшинства. Я бы не сказала, что есть какой-то центр, который этим всем управляет и так далее. И
вы имеете
что
в виду
касается
случае
вот этих двух групп, да, в случае с Арменией, что там есть какой-то центр, который говорит, там вот вы так и так. Нет, наоборот, есть, конечно же, манипуляция, есть различные интересы, а практически мало свободы в средствах массовой информации. Более-не-менее плюрализм присутствует в онлайн-СМИ. Я думаю, это ситуация, которая характерна для трех трех стран и для многих других стран постсоветского пространства. И особенно, что касается, скажем, религиозной и сексуальной тематики, да, сексуальных меньшинств, тут больше все строится на, скажем, традиционности общества, поскольку оно более консервативное, да, и для него вот вопросы какой-то национальной идентичности, самобытности, сохранения национальной самобытности, они очень важны, и не дай бог отступления от традиций. И это тоже становится средством для манипуляции. Скажем, противники евро интеграции, они муссируют и с помощью средств массовой информации мысль, что вот мы вступим в Европейский Союз, и нас заставят любить геев, да, грубо, естественно, я говорю, и, значит, у нас будут сплошные свидетели Иеговы. И наш вот этот принцип «единая церковь» и «одна нация», да, «одна вера», «одна религия», он, значит, может быть под сильной угрозой. Это противники евроинтеграции, да, скажем. То есть эта проблема. Вспоминаю случай, когда один из руководителей карликовой партии говорил, что грозился, что он обнародует списки членов правительства, которые являются геями. И был большой шум вокруг этого, все ждали, но списки так и не появились.
Спасибо, Элина. Давайте послушаем нашего бакинского эксперта Шаин Гаджиев. Шаин, скажите, ну, во-первых, я предлагаю вам ответить на вопрос Андрея по поводу других групп. Каков язык? Если медиа-среда так подчинена государству, то, наверное, есть какие-то примеры и положительного использования вот этого административного ресурса. Скажем так, язык в отношении каких групп не поощряется и фактически запрещен в Азербайджане?
Можно сказать, что официальная линия такая. Есть наши и не наши, независимо от национальности и политической ориентации или сексуальной ориентации и так далее. Вот как это выражается. Я вам приведу совсем свежий пример. Буквально несколько дней назад в Баку прошли президентские выборы, как вы знаете, и у нас была презентация, пресс-конференция миссии ОБСЕ, которая представила свои итоги мониторинга. Так вот, эта пресс-конференция была сорвана группой проправительственных журналистов, которые устроили там просто хулиганскую выходку. Все это делалось под, ну, практически под руководством представителя президентской администрации, который находился недалеко, давал указания членам Совета прессы. Это, по мнению власти, высший журналистский орган в Азербайджане, независимый, но на самом деле это подразделение президентской администрации, члены которого, напрямую нарушая журналистскую этику, которую они каждый день пропагандируют, они же там хулиганили, кричали, топали ногами, и секьюрити было вынуждено их успокаивать. То есть в данном случае пресс-конференцию проводили не армяне, не враги Азербайджана, как будто бы, а те, кто осудил, как говорят наши власти, общепризнанную мировым сообществом победу Ильхама Алиева. То есть те, кто сказал, что это неправда. Вот одна из групп, которые должны быть подвергнуты обструкции, потому что они не наши.
Допустим, да, в Азербайджане есть национальные меньшинства, да. Есть ли в азербайджанской прессе какие-то выпады в отношении, допустим, там, талышей?
Нет. Прямых выпадов или обвинений по национальному признаку нет и не было. И есть, может быть, скажем, выпад против сепаратизма, который выражает такой-то конкретный человек. Такие высказывания были, и они имеют место. Но они не носят, скажем, общенациональный характер, и вообще талышей в Азербайджане за отдельную нацию не считают.
А скажите, что касается, да, там, сексуальное меньшинство, это вообще тема в азербайджанских СМИ или она не звучит?
Да, безусловно, это тема, но здесь тоже парадоксальная ситуация. Традиционно в азербайджанском обществе, как и во всех исламских странах, хотя говорить, что мы исламская страна, наверное, не совсем правильно, тем не менее, традиционно это, ну, в лучшем случае что-то постыдное. Поэтому пропаганда или, скажем, никто этим, естественно, кичиться не может и так далее. Наоборот, всегда это считалось чем-то очень плохим, ужасным и так далее. И несмотря на это, азербайджанские телеканалы пестрят людьми, если и не сексуальными меньшинствами, но с манерами, традициями, поведением, которые соответствуют сексуальным меньшинствам. И это пропагандируется изо дня в день. Это вызывает резко негативную реакцию у значительной части общества, но тем не менее оно вынуждено ежедневно это смотреть. И вопрос, почему же это происходит? А ответ довольно простой. Это один из рычагов, один из инструментов, которым пользуются власти для того, чтобы отвлекать людей от серьезных, насущных социальных проблем. Чтобы они следили за шоу-бизнесом, кто с кем живет, кто кому какую машину купил и прочее-прочее. Отвлекать людей от серьезных проблем и, прежде всего, молодежь.
Спасибо большое, Шаин. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я хотел бы спросить Ираклия Бирулава. Ираклий, я вас представил не просто журналистом, но и блогером. Блогером с достаточно таким экспрессивным языком. И я хотел вам задать вопрос как раз по поводу языка. Где та граница между языком вражды и ненависти и таким вот журналистским острым словом? Вы для себя, когда пишете блог или и когда пишете статью, как вы проводите вот эту линию?
В принципе, довольно-таки просто, потому что блог — это мой виртуальный журнал, и я сам себе хозяин. А как представитель средств массовой информации, так, классических, я, в общем-то, работаю в организме, где существуют мои коллеги, где существуют какие-то правила и так далее. При этом я всегда выступал против журналистской этики как чего-то наносного и ненужного, потому что реально есть законодательство у любой страны, и человек должен подчиняться прежде всего законодательству, а не каким-то надуманным там, если, например, для кого-то что-то входит в понятие этики, для другого человека это может не входить, и никто не сможет его заставить, допустим, да, подчиняться какой-то морали или каким-то... Это все зависит от человека. Самое главное, чтобы он не нарушал закон.
Ираклий, а скажите, вот вообще мы живем в совершенно новом обществе, да, мы живем в мире интернета, и сейчас средства массовой информации уже не обладают такой полнотой там, влияния, что ли. Вот язык вражды, ненависти в интернете, он все равно представлен в более широком формате, чем в СМИ. Это каким-то образом возможно вообще регулировать на государственном уровне?
На государственном уровне, в принципе, я, например, так как человек, который занимается этим вопросом, я считаю, что грузинские СМИ, в принципе, наиболее независимые. Так, но я сказал в предыдущем своем ответе, что самоцензура – это самый главный бич. Что вы думаете, что, например, азербайджанец, грузин или армянин, который пишет в социальных сетях, но родители которого зомбированы, лекторы которого зомбированы, он чем-то отличается от зрителя в регионах, который прикован к телевизору? Совершенно. Я повторяю, что если на центральных каналах, например, так, я принес исследование, фонда Генриха Бёля и Интерньюс Грузии, я просто два слова скажу, что нету, конечно, вот вы в вопросе задали, что есть ли, например, такое, что вот против кого-то нет, есть насмешливый тон, правильно, который вызывает какие-то ассоциации. Вот, например, в грузинских печатных СМИ термин «армянин», «турок», «свидетель Еговы» использовались в уничижительном контексте чаще всего. Что касается вот сексуальной ориентации, я полностью согласен с азербайджанским респондентом. В принципе, здесь то же самое. То есть, фактически, центральные каналы кишат геями, правильно, которые строят из себя гетеросексуалов и в массе, допустим, правильно, которая социально унижена и у которой нет никакого просвета в жизни, так, она, разумеется, как-то хочет выплеснуть свою агрессию. И, например, то позорное событие, которое произошло у нас в конце мая, это наглядная иллюстрация того, что даже в самой красивой глянцевой этикетке может таиться очень гнилая конфета, правильно? Мы показали свое нутро, то есть реально народ у нас пропитан фобиями, как бы мы это не прикрывали. Что касается, если у меня есть время, что касается интернета, то, к сожалению, вот вы, наверное, спрашиваете про лайф-журнал и так далее, то русскоязычные социальные сети, как ни парадоксально, развитые и гораздо менее многообразны, чем грузинские. Так, потому что, когда я начал писать свой журнал, то я просто столкнулся с каким-то пионерским отрядом имени Михаила Саакашвили, который просто любую фразу воспринимал в штыки, и опять-таки Мишина фразеология: предатель, враг, агент Кремля. Это то же самое, что было по центральным каналам. Если ты против хозяина, против босса, против, допустим, лидера, так, то ты обязательно враг. И это насаждалось, и я еще раз говорю, что люди, к сожалению, наше общество не многообразно, очень мало неформалов. Я работаю со студентами, и да, конечно, я всегда даю предпочтение свежему взгляду, но его очень мало, и они теряются. Потому я в своем блоге всегда пишу, что вот этот гадкий утенок, он, как правило, улетает отсюда и оставляет все вот этим вот жирным курицам, которые которых набирают телекомпании себе подобные. И социальные СМИ, ну, тот же Facebook вот в Абхазии, например. Опять-таки, девочки из одноклассников, мальчики, допустим, из... они просто-напросто все свои комплексы переносят на социальные сети. И там нет никакого развития, потому что все варятся в одном котле. Вот и все.
Что ж, Ираклий, да, к сожалению, у нас не осталось времени. Спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси журналист, блогер Ираклий Берулава, сотрудник «Репортеров без границ». Из Баку журналист Шаин Гаджиев, редактор агентства «Туран». И из Еревана Элина Погосбекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.